Шалом из Нью-Йорка, и наша недельная глава Ваишев начинает повествование о Йосефе и его братьев. Говорит нам Тора, что отец любил Йосефа больше, чем других братьев, да, и сказано, что вот сделал он ему разноцветную рубаху, и когда братья увидели, что его любят больше, то они возненавидели Йосефа, и тут молодой и достаточно наивный юноша начинает рассказывать ему еще сны. И вы понимаете, что каждый из этих снов братья истолковали не как пророческие сны, а как на самом деле то, что хочет увидеть Йосеф, то, что ему показывает его эгоизм, да, что все ему поклоняются, он царствует совершенно над всеми. Вот. И дальше сказано, что, значит, когда он рассказал братьям про свои сны, про то, что 11 звезд, солнце, луна, они ему поклоняются, сказано, завидовали ему братья. И вот эта ненависть, вот эта зависть, если хотите, привело к тому, что братья решили от Йосефа избавиться. Теперь давайте подумаем, то есть психологически, попытаемся понять братьев, что здесь происходит. Вот эта вот разноцветная рубашка, о которой говорится, это рубашка первосвященника. В Торе она встречается всего лишь несколько раз, да? Это одежда первосвященника. То есть Яков сделал Йосефа первосвященником в семье. А сны, которые он им рассказывает, говорят о том, что он будет царем. Значит, вы понимаете, да? Значит, этот юноша претендует и на роль царя, и на роль первосвященника. Роль царя должен занимать Иуда, роль первосвященника, понятно, идет к Леви потом. Вот, то есть, но братья, вдруг им кажется, что вот есть несколько выскочка, самозванка, который как, так же, как Исав заговаривал голову своему папе Ицхаку, также он заговаривает, он против них распространяет дурные слухи, то, что написано в Торе. То есть, что он пытается сделать? Он пытается узурпировать всю власть и откинуть их от еврейства. Теперь, вы понимаете, что ведь семья Якова, это не простая семья, они же прекрасно понимали роль, которую они должны играть в истории, роль, которую они должны играть вообще, так сказать, в человечестве. И человек, который пытается узурпировать власть таким образом, естественно, что от такого человека надо избавиться, тем более, что был Ишмаэль, так сказать, которого выгнали, был Эсав, которого выгнали, и вот в семье Якова продолжение, что называется, следует, тоже есть такая одна черная овца, которую надо распознать и от нее избавиться. Но здесь есть одна маленькая интересная тонкость, если бы, вот говорят комментаторы очень хорошо, если братья ее заметили, они бы как бы немножечко все-таки подумали еще. Что это за тонкость? Вы понимаете, когда отец одевает на Йосефа вот эту рубашку первосвященника, то сказано, братья его ненавидят. А когда он рассказывает им сны, что все ему поклоняются, сказано, что они ему завидуют. Психологически это совершенно противоположно, непонятно. Понимаете почему? Потому что, если кого-то выделяют, на него одевают, вот его делают первосвященником, тогда должна появиться вроде зависть. А если кто-то говорит, что вот вы мне все, у меня сон такой, вы мне все поклоняетесь, то понятно, что здесь как раз кроме ненависти ничего не знаю. Почему здесь зависть? Да? Казалось бы, вот такая несуразица небольшая. Оказывается, такая очень интересная деталь, на которую братья не обратили внимания, но если бы они обратили внимание, они бы могли прийти к очень далеко идущим выводам. Действительно, когда Яков одевает на Йосефа вот эту вот рубашку, они не чувствуют, не считают Йосефа лучше себя. И поэтому, если ты не считаешь кого-то лучше себя, да, а чего ему завидовать, так сказать? Он просто вот заговорил папе зубы, да, значит, получил что-то, за что он не заслуживает, и поэтому я его ненавижу. Когда же Йосеф говорит о своих снах, вы понимаете, это пророческие сны. И вместе с объяснением, вместе со сном, с рассказом обо сне, скажем так, вдруг приходит какая-то очень странная энергия. Ведь Иосиф передает им пророчество. И на подсознании, на подсознательном уровне братья вдруг чувствуют, что это правда. Что у Иосифа есть какие-то качества, какие-то таланты, которых нет у них. И то, что здесь происходит, это не просто выдумки этого мальчика. И тогда они ему завидуют. Если бы они посмотрели внутрь себя и задали себе вопрос, а почему, собственно, зависть? То бы они могли раскопать, что что-то есть у этого молодого человека, какие-то качества есть у этого человека. То, что он говорит, это не его эгоизм говорит, а то, что он говорит, на самом деле приходит свыше. И тогда бы они на самом деле поняли, но они не посмотрели внутрь самого себя. И тут Иуда предлагает, ну, как вы знаете, они его бросили в яму, значит, вот, а потом Иуда предлагает такую вещь, говорит, слушайте, зачем нам же невыгодно, в общем, ну, его просто оставить в этой яме, давайте его продадим. Выгодная сделка, продать своего брата. Вот, и, как бы, ну, все соглашаются. После чего, увидев, как огорчился папа, нельзя было себе представить, ну, я шучу, конечно, понимаете, да, как он огорчится. Вот, братья, как бы, сказали Иуде, что, слушай, дорогой, ты, как бы, если бы ты, вот, не выступил в этот момент, ну, вот, мы бы тебя не послушали, мы бы его не продали. А что бы сделали, ну, вот, Рувен бы его спас, еще что-то, может быть, ну, в общем, короче говоря, Иуда в этот момент уходит, и дальше он женится на Канаанке. Помните, у нас проблемы с Канааном, так сказать, да? И у него рождаются три сына, два из которых умирают. То есть Творец очень быстро показал Иуде, что такое потерять любимого ребенка. Вот. Он это очень быстро выучил. Теперь, но дальше происходит очень интересная вещь. Да? Это вся история с Иудой и с Тамарой. Что здесь происходит? Происходит следующее, что первенец Эр, Иуды, он не хочет, чтобы портить красоту Тамар. И что он делает? Сказано, что он таким образом, когда он вступает с ней в интимные отношения, да, он делает так, чтобы она не забеременела. И говорит Всевышний, послушай, от тебя должны произойти цари, пророки, а ты не хочешь портить ее красоту, ты вообще, о чем идет речь? Нет. И Эр умирает. Теперь, дальше есть такое понятие левератный брак в иудаизме. А что это значит? Что если умирает брат и у него нет детей, то следующий брат, он женится на вдове, а первый ребенок это реинкарнация души брата. То есть брат возвращается таким образом. Но сказано, Анан знал, что потомство будет не его. То есть, другими словами, если Анан женится на любой другой женщине, то потомство, цари, пророки и так далее, пойдут уже от него. А так он возвращает своего брата. И он говорит, не-а, я тоже не хочу. И он тоже делает так, чтобы Тамар не забеременела. Творец говорит, а-а, вот, нехорошо. И умирает Анан. И остается третий брат. И тогда задается такой вопрос. Ну, смотрите, а если умерли два брата, и вот Тамар, значит, поддается третьему брату, кто приходит, чья душа приходит? И ответ, по обычным законам реинкарнации приходит душа последнего брата. То есть должна была появиться душа Анана. Творец говорит, нет, тогда то, что Анан хотел, он бы получил через реинкарнацию. Поэтому что делает, говорят наши мудрецы Всевышние, он делает необычный левератный брак между Тамар и Иудой. Рождаются два сына, которые дерутся, кто появится первым. И первым таки приходит Эр, вторым приходит Анан. И таким образом братья возвращаются обратно. Так что в нашей недельной главе очень много совершенно потрясающих подобного рода сцен. Просто хочу пожелать вам всем замечательного шаббата. До следующих встреч.